Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И мы сегодня говорим, такие, нельзя сказать, что про очень светлые вещи, но, тем не менее, важные. Я думаю, что то, чем занимаются наши сегодняшние гости, наверное, одно из самых важных мероприятий вообще в нашей российской современной действительности. Хотя вот почему-то говорить об этом сейчас, ну, как-то не то, что не принято. Нет, принято, мы об этом говорим довольно много, но вот как-то...
Не так, как хотелось бы.
Не так, как хотелось бы, да. С удовольствием представляю наших гостей. Это историк, редактор открытого списка жертв политических репрессий в СССР, а также создатель проекта «Прожито», о котором мы когда-то здесь говорили, это корпус дневников 20 века, ну, тоже, может, об этом сегодня поговорим, Миша Мельниченко. Миша, здравствуй.
Добрый вечер.
И Сергей Бондаренко, историк, сотрудник историко-правозащитного общества «Мемориал», и также редактор открытого списка жертв политических репрессий в СССР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот сегодня мы поговорим как раз об открытом списке. Это портал, связанный с Википедией, правильно?
Это связь с Википедией чисто техническая. То есть мы используем то, что называется движок сайта Википедии, Викимедиа. Это сделанный по принципам Википедии сайт на открытый список жертв политических репрессий в Советском Союзе, то есть сайт, на котором для каждого репрессированного, о ком что-то известно, можно завести страницу и добавить некоторую информацию о биографического характера и о его преследованиях в Советском Союзе.
Ну, то есть связь здесь такая чисто вот техническая, так же, как в Википедии, а доступ к информации, к редактированию информации просто имеет каждый пользователь.
Имеет любой зарегистрированный пользователь.
Хорошо. Не знаю, кто из вас, наверное, о технической части, как мы договорились, в большей степени говорит Миша, а Сергей, Сереж говорит в основном о наполнении и о драматизме. С чего все началось? Как всегда, мы любим спрашивать, с чего все началось.
Некоторое время назад мы познакомились с руководителем фонда «Протяни руку». Это благотворительная организация, которая помогает помощи людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, Валерием Балякоевым. И Валерий довольно давно носил в себе идею создания такой вики-площадки, и нас пригласили туда в качестве разработчиков. Нам очень понравилась эта идея, мы включились, и вот месяца два назад мы открыли для публики такую, не то что это прототип, но это первая версия этого сайта. Дело в том, что он находится в таком бесконечном развитии, и мы открыли его самым простым функционалом, и сейчас продолжаем его довольно сильно технически изменять.
Адрес openlist.wiki.
Да, именно так.
И?
И вот два месяца мы, ну, или полтора месяца.
То есть вас можно поздравить с открытием, вот да. Буквально недавно, которое состоялось.
Мы открывались не очень громко, потому что мы все-таки предоставляем первую версию нашего сайта, и поэтому мы как бы открывались довольно тихо. Вот. И сейчас на нашем сайте любой желающий может зарегистрироваться, как на Википедии, и может стать редактором открытого списка. Может, в первую версию нашей базы данных вошла информация, собранная мемориалом до середины 2000-х годов. Это то, что людям, которые занимаются репрессиями, известно как list.mem.ru. Это база данных мемориала, выведенная в интернет. В ней около 2,5 миллионов репрессированных. Вот. И наши коллеги из мемориала предоставили нам все эти данные, разрешили их использовать. И это было такое первоначальное наполнение нашего проекта. И идея нашего проекта заключается в том, что, во-первых, мы сами продолжаем разыскания не вошедших в эту мемориальскую базу данных списков репрессированных и подгружаем их на наш сайт. И во второй, любой желающий, обладающий какой-то информацией, допустим, про своего родственника или просто про человека, о котором ему что-то известно, может недостающего человека внести в наш список, предоставив некоторые данные, подтверждающие факт репрессии. То есть внести человека легко, без каких-либо подтверждений, но вносятся такие имена в сомнительном статусе. То есть мы выставляем предупреждение, что эта персона заведена пользователем, и у нас нету справки, допустим, справки о реабилитации. Это самое такое лучшее подтверждение факта репрессии.
А какие еще, кстати, документы бывают в связи с этим?
Ну, бывают разные, и это все тоже очень большая и, мне кажется, очень важная тема, там, доступ к архивам, что у кого сохраняется и есть. Но, как правило, все-таки мы имеем дело с тем, что люди часто в конце 80-х, в начале 90-х годов, в общем, была возможность сходить и посмотреть, во-первых. Во-вторых, у многих людей дома остались действительно вот те люди, которые вернулись там в оттепель. У них чаще всего оставались эти справки о реабилитации, и это вполне такая обыденная вещь, потому что, как правило, человек, который возвращался, ему нужно было там восстановить свой рабочий статус, получать там кое-какие даже деньги в качестве компенсации, поэтому такая советская...
Платили компенсацию? Это недолго продолжалось?
Не очень долго продолжалось, и это там сейчас, там даже немножко интереснее, как это сейчас выглядит, что сейчас действительно есть действующий закон о компенсациях, который предполагает что-то вроде... Там 40 рублей за месяц, проведенный в лагере, там плюс-минус.
Но
не более 10 тысяч рублей всего. То есть, как бы Варлам Тихонович Шаламов за 18 лет на Колыме можно посчитать, сколько бы получил. Вот.
Но он-то уже не получит, но все равно остаются люди, которые, да вот недавно «Новая газета» книгу издавала про 58-ю. Там же собраны воспоминания людей, ну, там они с 12-го, по-моему, года. Кто-то уже ушел из героев, но все равно остаются люди, еще прошедшие через лагеря, даже в нашей студии были.
Да, да, их, конечно, сейчас уже значительно меньше. Но, опять-таки, тут надо оговориться, о каких лагерях мы говорим, потому что, очевидно, есть очень большая и совсем немногим известная история постсталинских лагерей, да, все, что там
да,
связано.
Да, та же Пермь знаменитая.
Да, конечно, конечно. И таких людей больше. Вот. Но, как правило, все-таки, когда говорят о таких вещах, прежде всего имеет в виду, вот, может быть, так более локально, там, большой террор, сталинские репрессии, конечно, таких людей совсем уже немного. И вот то, о чем мы заговорили, там, документы, какие-то компенсации, это все, на самом деле, дискуссионные и важные вещи. То есть, может быть, дело не столько сейчас, естественно, может быть, в деньгах и в каких-то таких вещах, сколько вообще в некоторой, ну, в символическом наполнении, да, что эти люди все еще есть. Должна быть вокруг этого какая-то дискуссии, они должны быть известны, должно быть понятно вообще, каким образом сейчас государство относится к таким людям, существует ли о них какая-то живая память. Это все вот очень, очень важно, и, как мне кажется, для того, что мы с Мишей хотели бы делать, и то, что мы делаем, это такие как бы базовые точки отсчета, которые могли бы в дальнейшем как-то двигаться и развиваться.
А вам помогают как раз люди, которые там были?
Я думаю, вообще говоря, это довольно сложно, опять-таки, потому
или
что...
Или уже возраст.
Да, тут это вопросы возраста и доступа к интернету, и вообще возможностей. Конечно, это вообще очень-очень-очень большая и сложная тема. Мы с этим в мемориале довольно часто тоже сталкиваемся, с идеей того, что все-таки уже ну, возрастной порог, как вот можно видеть по ветеранам Великой Отечественной войны, уже предельный. То есть уже люди, которые через все это прошли, их уже фактически нет. И поэтому мы имеем дело с такой уже... памятью, которая передалась через несколько поколений, и она уже, может быть, сильно деформирована, и тут могут включаться разные сложные всякие механизмы, связанные с забвением и так далее. Вот. Скорее, это уже вот приходят уже даже не дети, а, скажем, внуки или правнуки, и если это каким-то образом память сохранилась в семье, то наша задача просто дать возможность самым простым, самым удобным образом каким-то, ну, это опубликовать. То есть дать возможность человеку об этом написать, опубликовать какие-то документы, фотографии, если он хочет это сделать, и чтобы это находилось в свободном доступе для всех остальных, чтобы это не оставалось где-то запертым дома. Там,
ну, как мемориал, тоже своеобразный мемориал в интернете, который может развиваться. Меня вот смущает, например, в последнее время то, что у нас есть бессмертный полк, я ничего не хочу про него сказать, это совершенно замечательная акция. Но меня смущает, например, что у нас нету похожей акции в День памяти жертв политических репрессий, когда люди бы могли пройти. Ведь это долгое время было неудобно и даже стыдно говорить в семье про репрессированных. И странно, что вот у нас был всплеск интереса в 90-е, а сейчас он почему-то утих, угас, хотя вот даже на проспекте Академика Сахарова мемориал строить собираются. Кстати, а как там приходит?
Там все будет готово,
если соберут две трети или треть денег.
Если, ну, по плану, насколько я этим занимался, я смотрел проекты, и про это немножко мы писали даже, все должно быть готово к следующему, вот не в этом году, а в следующем году к Дню памяти жертв политических репрессий, к 30 октября.
2017 года.
Да. Вот, посмотрим, это, конечно, всегда несколько приблизительные даты, когда речь идет о том, что это все-таки государством все спонсируется. Не знаю, но дата заявлена такая.
А почему нельзя было вот эту базу, которая в мемориале присутствует, на странице мемориала, да, listsmemo.ru, а почему нельзя было ее просто открыть для всех желающих?
Потому что в базе мемориала база мемориала сделана титаническим трудом некоторого довольно небольшого коллектива участников, и, если не ошибаюсь, начало этой работы было положено во второй половине 80-х годов, и все данные, которые попали в базу мемориала, они довольно неплохо выверены по архивным источникам. То есть там есть ошибки, там есть ошибки технические, там есть ошибки смысловые, но, тем не менее, данные, представленные в базе мемориала, очень чистые. И если пустить в них без какого-либо контроля людей править эти полученные из архивных документов править эту информацию, то результат будет не очень понятным. Вот. И мы, кстати, тоже опасаясь, что наши пользователи могут относительную чистоту мемориальских данных сделать менее
прозрачный и чистый.
Да, менее прозрачный и
кристальный.
Пошли по пути большего контроля за вот этой биографической информацией, которую мы получили из базы данных мемориала. И для каждого человека у нас заведена страница, и эта страница состоит из двух частей. И первая часть – это пространство истории, куда можно внести только документальные данные, доказуемые и проверяемые. А вторая часть – это пространство памяти, которое уже представляет собой такую с менее четкой формой биографическую вики-статью, в которой, по большому счету, можно писать очень разные вещи. Можно написать свои воспоминания о родственнике, можно поместить то, что он сам оставил в своих воспоминаниях, на них. Можно написать небольшую биографическую заметку. Вот. А верхняя часть – это анкетная структура, которая отчасти схожа с анкетой заключенного и содержит в себе там, даты, связанные с репрессией, и основные биографические сведения. Вот. И мы для того, чтобы вносить правку в эту анкетную информацию, нужно предоставлять некоторые доказательства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это «Светлый вечер» на радио «Вера», где сегодня мы говорим с Сергеем Бондаренко, сотрудником историко-правозащитного общества «Мемориал», редактором открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе, и Мишей Мельниченко, автором проекта «Прожито» и редактором открытого списка, собственно, того же самого жертв политических репрессий в СССР. И да, вы хотели, Сергей, добавить, собственно...
Да, я немножко хотел добавить, вот чуть-чуть... По сути, мне кажется, что как идею мне бы казалось важным, чтобы мы немножко уходили от вот этой верхней части, в которой, собственно, заключена анкета, да, вот эти данные, которые всех в каком-то смысле интересуют, то есть вот за что человек арестован, какая была статья, в какой он попал лагерь. Это все, безусловно, очень важно, но, с другой стороны, мне так представляется, что все-таки... Не стоит думать о том, что вот мы группируем людей только по признаку того, что вот это какие-то репрессированные люди. Прежде всего, это все-таки отдельные люди, каждый со своей какой-то историей, судьбой, которая, в общем, абсолютно не была связана, как правило, ни с чем им потом пришлось столкнуться после ареста. И поэтому в этом смысле у нас есть полная свобода к тому, чтобы каким-то образом сохранить память о любом конкретном человеке, если она каким-то образом еще в его семье или как-то у его близких присутствует. А вот эти данные, которые собрал мемориал, Это все-таки нечто другое. То есть это вещь, которая действительно очень важна, но, может быть, она действительно должна быть использована как-то иначе. То есть это часть большой научной работы, это то, каким образом можно делать какие-то большие статистические обобщения и пытаться объяснить каким-то образом характер репрессий. Мне кажется, что наша задача в этом смысле чуть более свободная. То есть скорее отдать возможность людям самим написать то, что они считают важным написать о своих близких.
А там обязательно должна присутствовать 58-я статья, или если люди были осуждены и провели время в сталинских лагерях какие-то годы, по другой статье, ну, собственно, Юза Лешковский, да, его сложно назвать, не назвать жертвой режима, хотя статья у него была далеко не 58-я.
Ну, во-первых, вы прекрасно тоже понимаете, что и сам номер статьи немножко там менялся со временем, да. Но нет, конечно, это может быть не только 58-я статья, не только прямо политическая статья, потому что и для этого есть, с одной стороны, как бы здравый смысл, с другой стороны, даже какая законодательная база, потому что был принят закон о жертвах политических репрессий, где, в общем, достаточно продвинутым юридическим языком объяснялось, каких людей можно считать жертвами. И это совсем не всегда прямо политические статьи. Там есть множество экономических преступлений формально, которые тоже подпадают, там какой-нибудь закон о колосках, да, как вот забирали колхозников. А потом есть такие массовые вещи, совершенно уже никак не имеющие никакого отношения даже приблизительно к закону, там вроде депортации, например. Потом там можно это еще шире на это посмотреть и сказать, что дети людей арестованных тоже, в общем, подпадают под категорию жертв. Многие родились где-то там, в спецдетдомах, в спецпоселках, в совершенно разных местах, и это тоже, в общем, подпадает под категорию жертв политической репрессии. И поэтому вот то, с чего мы начали, что существует эта, значит, замечательная мемориальская база, это, как везде написано, это, в общем, ну, это не капля в море, но хорошо, если это 20% от более-менее реальной цифры, поэтому это действительно такой процесс бесконечный пополнения.
А все-таки самое, наверное, важное для наших слушателей в том числе, если кто-то решил, да, может быть, даже благодаря нашей программе, а вдруг, решил найти своего родственника, разыскать какую-то информацию. Ну, есть в семье такое предание, там, передающееся через пару поколений, что вот был родственник, который был репрессирован в свое время, там, пропал без вести в лагерях, и вот хочу я найти какую-то информацию о нем. Какие мои первые шаги?
Ну, вообще для того, чтобы получить информацию о репрессированном родственнике, в последнее время... Это сделать не так сложно, как кажется. И необходимо послать несколько архивных запросов для того, чтобы выяснить, в каком конкретно архиве сохранилось дело вашего родственника. У нас на сайте есть небольшой раздел, который называется «Архивный доступ», и в котором есть некоторое количество подсказок по тому, как необходимо действовать. Но самое главное, конечно, содержание этого раздела – это отсылка на сайт наших коллег из мемориала, который называется «Личное дело каждого». Это восхитительный, чудесный...
Доступ.мемо.ру.
Да. Это очень хороший проект, в котором есть некоторое количество подсказок по тому, как определить место хранения документов даже при самом минимуме информации, потому что часто ничего, кроме имени... Допустим, в семье не было принято говорить о том, что прадед был арестован и расстрелян.
Ну, это самое частое.
Да, это очень часто, и к нам сейчас пишут люди, которые... было уже несколько писем, в которых говорилось, что я всегда считал, что мой прадед погиб на войне, а там бабушка, умирая, сказала, что он был посажен и расстрелян в 40-м году. Вот, и ничего не знаем, кроме имени, ничего не знаем, никаких документов не сохранилось, все было уничтожено, как нам действовать? Вот, и нужно попытаться... Ну, если дело было в России, то необходимо послать несколько архивных запросов, прежде всего в архив ГАРФ и в архив ФСБ. И этот запрос можно послать, не выходя из дома, можно написать e-mail на официальные адреса архива, желательно приложить к этому e-mail копии документов, которые подтверждают ваше родство. То есть чаще всего это фотографии или сканы нескольких свидетельств о рождении твоего, родителей и там, бабушки или дедушки.
Ну, которые как-то могут косвенно служить подтверждением.
Через которые можно выстроить линию к этому предку и показать, что вы являетесь прямым его наследником. Угу. Тогда архив должен в течение 30 дней ответить на такой e-mail. И он вышлет архивную справку, в которой будет содержаться информация. Содержится, если дело на этого человека, на хранении, и даже можно получить некоторую краткую биографическую справку. Вот. И дальше, получив эти сведения, можно уже пытаться идти в архив. И вот Сережа прошел сам через эту историю. Прадед и работал лично с делом прадеда в архиве ФСБ.
Угу. Да, я только вот добавлю к тому, что сказал Миша, что, во-первых, совершенно не стоит, очевидно, исключать, во-первых, просто поиск в интернете. Сейчас это очень множество есть возможностей, и есть разные генеалогические сайты, и действительно растут такие большие базы данных по без вести пропавшим, поскольку часто, ну, очень близко по времени ситуация, там, репрессии конца 30-х годов и, например, человека, пропавшего в войну. Так что, конечно, начинать надо прежде всего с этого. А к тому, что совершенно правильно говорил Миша про архивы, я бы только еще уточнил, что если это не в Москве, то опять-таки есть региональные архивы, и, как правило, такого рода вещи могут храниться в архивах местных УВД и МВД. Вот. И опять-таки, да, там тоже у них есть обязанность отвечать на эти запросы. Часто это даже, может быть, не письмо, а прямо сообщение у них там на сайте в специальной форме. Так что, как минимум, добиться прямого ответа «да-нет» уже, мне кажется, это не маленький шаг, а дальше можно действительно ориентироваться самому и решать, как лучше действовать. Потому что я знаю случаи людей, которые даже, скажем, поинтересовались, узнали, что дело есть, но идти смотреть не хотят, потому что или страшно, или неприятно, и так далее. Но все-таки, по крайней мере, возможность, если ты хочешь, такая возможность есть.
А почему, может быть, нет? Не со стороны родственников, со стороны архива или каких-то других органов, почему могут ничего не сказать, не дать дело и сказать, что дело закрыто?
Ну, во-первых, я думаю, что очень частый случай, если дело действительно так или иначе нет, потому что, опять-таки, возвращаясь вот к вашему вопросу, какие это бывают статьи, какие-нибудь вот массово депортированные, раскулаченные крестьяне, там, когда это какая-то большая массовая операция, там...
Их никто не считает.
Их никто не считает, совершенно точно. И там, может быть, большая... Тут я даже не очень большой специалист, но действительно там может быть все, что угодно, какая угодно путаница с документами и так далее. Вот. Отказов по каким-то вот... Когда дело есть, и человек получает отказ, мне кажется, это какой-то достаточно редкий, исключительный случай. И тут можно только говорить о том, что... Ну, во-первых, есть формальный даже вот этот срок давности по делу, да, 75 лет. Я смотрел дело своего прадедушки, его арестовали в 38 году. То есть уже все время уже прошло, но, тем не менее, даже у меня в этом большущем деле, в двух томах, были такие конверты, в которых были закрыты фрагменты дела. И это уже очень странная и непонятная мне практика, которая заключается в том, что вот если был какой-то донос, или если упоминается какое-то третье лицо там с подробной анкетой, считается, что вот вдруг я прочитаю фамилию, пойду найду его
родственника
и праправнука и скажу ему там все, что я думаю по этому поводу. Это, мне кажется, совершенно... Это как раз ограничение...
Ну, кстати, не исключено.
Да.
Ну, знаете, есть...
Ну, вы-то нет.
Нет,
другой очень
может
даже,
быть,
да.
Но нет, конечно, всегда есть такая проблема, что вот вы им только покажите архивы, тут начнется гражданская война, но у нас есть множество примеров, вот куда там, зачем далеко ходить, есть, например, ГДР, да, который, архив Штази был открыт...
Полностью.
Полностью, да. Там, конечно, много что успели уничтожить, но все равно очень много чего было открыто, и это даже не там какие-то правнуки, праправнуки, это просто вот живые люди, которые только что там год назад, и которые по-прежнему живут с тобой бок о бок. И ничего там, никакой серии массовых убийств. Конечно, были там проблемы и судьбы сломанные, и множество там всего неприятного случилось, но это все равно, как так, в широком общественном смысле, это было воспринято как нечто правильное и справедливое. И сейчас уж в том, что касается сталинских репрессий, по-моему, уж просто никаких нет сомнений, что, конечно, это должно быть открыто и доступно.
Но если так с другой стороны посмотреть, то мы говорим о том, что люди еще некоторые живы, и вполне себе реальная картина, что вот эта вот чудесная старушка Марья Ивановна, которая кормит детишек конфетами, которую любит весь подъезд, а она, хоп, и 5 доносов написала когда-то.
Да, но мне кажется, такие вещи должны идти всегда бок о бок. То есть это не бывает одномоментно, во-первых, и какое-то отдельное действие, что вот мы просто открыли архивы, и теперь смотрите сами, что там происходит. Это, конечно, идет вместе с общественной дискуссией и с объяснениями того действительно, потому что нужно не только открыть, нужно еще вместе с этим представлять себе, какого рода это были репрессии, каким образом они были устроены, чтобы действительно понимать, что помимо там 5 доносов Марии Ивановны, можно еще понять, какова могла быть ее мотивация и как, в какой находился человек ситуации.
А может быть, да, Мария Ивановна теперь живет в квартире вот этих людей, на которых написала донос, а внуки ее живут в квартире других людей, на которых она написала донос. Что, какая разборка может начаться?
Ну, тут есть всякие юридические тоже тонкости. Там все-таки, насколько я понимаю, нет такого, у нас нет таких прецедентов и такой проблемы, что вот необходимо сейчас вернуть там какую-нибудь реституцию сделать и вернуть людям там потерянную собственность и так далее. Вот. И все-таки это скорее, конечно, больше моральный вопрос, чем какой-то экономический. Но нет, конечно, это все не просто и неоднозначно, но в моем понимании это не значит, что этого не надо делать.
Помните, была такая картинка несколько месяцев назад, довольно популярная, в сети ходила, карикатурная, когда счастливая семья заселяется в квартиру, там, 30-е годы, вот, с вещами, там, улыбающиеся дети, все распаковывают, и подпись. Как хорошо, что хозяев расстреляли.
Да, это старый советский плакат.
Как специалист в советских плакатах сказал Миша.
Хорошо забытые, да?
С новой подписью.
Это важное уточнение, конечно, да.
А оригинальная подпись как?
Что-то про культурную жизнь или новую жизнь. Если я не ошибаюсь, речь идет о куче вещей, улыбающаяся хозяйка и дети, и портрет Сталина на куче вещей. Надо жить культурно.
Культура тоже разная бывает. По поводу прадеда, вашего прадеда, да, вот уже прозвучало. Историю мы не услышали, но мы, во всяком случае, поняли, что у вас есть личная семейная история, связанная с репрессиями. У вас, Миша, наверное, тоже, да? Но неспроста же, нет?
Нет. Мою семью, скажем, ту ветвь семьи, которой я принадлежу, были некоторые сложности, исчез на некоторое время мой прадед, после чего вернулся разбитый параличом, но в целом никто не...
Не жаловался.
Официально сроков в моей семье никто не получал. Вот.
Давайте сейчас продолжим, буквально через минуту, маленький перерыв, и потом снова в эту студию вернемся, где беседуем с Мишей Мельниченко, редактором открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе, создателем проекта «Прожито», и Сергеем Бондаренко, сотрудником историко-правозащитного общества «Мемориал», и также редактором открытого списка жертв политических репрессий в Советском Союзе. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
«Светлый вечер». На радио «Вера».